Англия. На дворе викторианская эпоха. Среди всех своих книжных героев он главный. Литературный мир стал его пристанищем, единственной дорогой, которую проложил и осилил сам. Глаза наблюдателей за театральной жизнью едва улавливают силуэты. Сцена погружена во тьму. Лишь редкие лучи фонаря, похожего на те, что едва пронизывают мглу на мрачных улицах Лондона, разбавляют гробовое молчание. За небольшим столом чуть различима фигура мужчины преклонного возраста. Мгновением позднее его грубая брань врывается в устоявшийся покой зала. В ответ галопом проносится оглушающий женский визг. Конфликт не исчерпывает себя до тех пор, пока внезапно звуки не прерываются. Среди изумленной публики прослеживается необычайной силы волнения. Нарастающие всхлипывания перемежаются с истерическими возгласами. Кажется, кто-то падает в обморок. Наконец, мужчина передвигается ближе к свету фонаря и, с трудом опираясь дрожащими руками на стол, встает. Только что завершилась сцена убийства из романа Чарльза Диккенса «Приключения Оливера Твиста». До мурашек правдоподобное. В главной роли мистера Сайкса сам знаменитый автор романа. Уже год после премьеры изводит публику убийством Нэнси. Играет так, что зрители до последней минуты забываются, думая, что на их глазах действительно совершается жестокое преступление. Эта сцена – последнее публичное выступление мистера Диккенса. Голова его словно стянута железным обручем из-за высокого кровяного давления. Пульс эхом стучит в висках так, что теряется ощущение реальности. Лечащий доктор не на шутку встревожен. Он предупреждает Диккенса, что тот сам может умереть прямо на глазах у всех. Но тут, будто очнувшись от гипноза, восторг публики разразился как гром, криками и аплодисментами. Овации настолько сильно тронули писателя, что он разрыдался от счастья как дитя. Диккенс всегда вел двойную жизнь. Держал лицо публичности и в то же время был человеком, одержимым мучительными комплексами и страстями.
Седьмым февральским днем 1812 года Джон Диккенс, морской клерк, мечтающий разбогатеть, а также жутко любящий кутить, просит добросердечную супругу Элизабет составить ему компанию на балу. И хотя она здраво оценивала риск внезапного желания ребенка появиться на свет, на предложение мужа ответила согласием. Они даже станцевали несколько раз. Элизабет в ту же ночь сразу после приема родила хиленького младенца, имя которому дали Чарльз. Он помнил свою биографию с двухлетнего возраста. В его памяти поселились времена, когда их семья жила беспечно, и детей в доме было всего двое – старшая сестра Фанни и он сам. Затем мальчик недоуменно задавался вопросом, зачем мама то и дело рожала новых братьев и сестер. Двое из них умерли, но четверо выжили, и всего детей стало восемь. Жить они начали намного беднее. Чарльз, не имевший ни малейшего представления о том, как получаются дети, винил во всем мать, вследствие неоправданной озлобленности на женщин отразится на его женах. Лондон, 1824 год. Мальчик лет 11 весь перепачканный наклеивает ярлыки на бутылки с ваксой. Приходится давать отпор косым взглядом. Самое унизительное – зеваки за окном, которые, корчась в ужимках, наблюдают за его занятием. Стыдно и неловко, что не со сверстниками проходит детство, а на фабрике. Надо сказать, что таких, как он, здесь немало. Причем Англия 19 века рассматривала детский труд как обычное явление. Работали они как взрослые, монотонно от 6 до 12 часов. Чарльз получал каждую неделю лишь по 6 шиллингов. Ах, если бы этого хватало, чтобы покрыть долги отца, который из-за неумения распоряжаться деньгами попал в тюрьму. Мальчик остро ощущал себя брошенным и преданным родителями, которые должны были заботиться о нем. Эти чувства позже стали излюбленной темой его творчества.
Подорванное ментальное здоровье Диккенса периодически давало о себе знать, казалось бы, в безобидных вещах. Хороший день, пятница. А еще самый счастливый. Сейчас он, как обычно, увлечется романами, и после каждых написанных 500 слов будет делать несколько глотков воды. Вы думаете, автор виртуозно выдумывает никогда не произнесенные вымышленными людьми реплики? Вздор. Диккенс едва поспевал записывать за его рядом сидящими героями книг. Они также нередко отвлекались и вступали в диалог с их создателем. Бывает, случайно погрузится в глубокий транс и перестанет реагировать на все происходящее. Фух, совсем заработался. давно не ходил в театр. Анатомический. Да, виды неопознанных останков завораживают порой на весь день. И вот уже Чарльз непременно 3 раза задвинет за собой стул, 3 раза повернет ключ в двери и еще столько же дотронется до нее самой. По извилистой дороге, пройдя уже несколько километров, Диккенс испытает чувство дежавю. В путевых заметках он описывает его так.
«Может быть, меня убили тут в предыдущей жизни? Откуда еще об этой местности у меня могли бы взяться столь яркие воспоминания? Кровь стынет в жилах, когда я распознаю одну за другой все новые знакомые детали. Воспоминания о местах, где я никогда не бывал, вспыхнули у меня с такой силой, что теперь вряд ли я смогу о них позабыть».
Вот и сейчас изысканный дом чудесной незнакомки навеял воспоминания о переезде в Рочестер, где он вместе с братьями и сестрами бродил по сельской местности и обнаружил таинственный старинный замок, который он с энтузиазмом предложил исследовать вдоль и поперек. Скорее всего, именно так у писателя возник интерес к еще одной немало значимой деятельности – журналистике.
После освобождения отца Чарльз смог покинуть фабрику и стать студентом Веллингтонской академии в Лондоне. Однако юный 12-летний мальчишка был вынужден сам зарабатывать на хлеб. Он писал то, что тогда называлось «дешевый материал» работодателю его отца компании «Британская печать». Знойный июньский день не предвещал ничего хорошего с утра. Наспех вскочив с перины, по пути надевая панталоны, поправляя на бегу кусок ткани, что служил галстучком, маленький мальчик, едва не расшибая лоб, сбегает в маленькую конторку.
«Где тебя носит?»
Злобный крик заставляет дрогнуть всем телом.
«На площади подле порта перевернулась карета с какими-то важными особами».
Мальчик стоял неподвижно, изредка хлопая глазками, пытаясь всеми силами вырваться из сонного плена.
«Ты чего встал тут?»
Казалось, стекла ближайших домов сейчас треснут от звуковой волны. Несколько лет он продолжал создавать сообщения о пожарах, несчастных случаях или восполнял пробелы криминальной хроники, допущенные профессиональными репортерами. Наскучив, работа перестала доставлять удовольствие, а подобная репортерская деятельность не приносила ни дохода, ни вдохновения. Устав от работы секретаря в адвокатской конторе, юный Чарльз решает взяться за освоение стенографии, чтобы теперь заняться журналистикой всерьез. Однако тут ему подворачивается возможность стать внештатным репортером в лондонских судах.
«Я должен, изнывая от скуки, слушать, чтобы бубнит очередной оратор, и записывать все его пустые словоизвержения. К тому же, сидеть на задних репортерских местах галереи для посетителей тесно и неудобно. Освещение никуда не годится. Духота, смрад, под градом. Посидишь долго в одном положении, все болит. Попробуешь принять другое, и того хуже».
Басистые голоса и яростные споры парламентариев отражаются от стен кабинета. Кажется, вот-вот и они кинутся друг на друга, как дикие кошки, готовые разорвать оппонента в клочья. Это все похоже на сценическое выступление. Актеры отыгрывают свое действие, а зрительный зал щепетильно наблюдает. Но среди них есть одна статная фигура, что склонилась, едва не касаясь носом подошвы. На стройных ногах, обтянутых черными брюками, лежит тетрадь. Красивые длинные пальцы ловко держат перо, готовые от напряжения вновь стать птицей и упорхнуть ввысь. Среди всеобщего ажиотажа только юный Чарльз, не отвлекаясь на происходящее, создает очередную статью.
«Сегодня пришлось встать пораньше. Дядя Джон просил заглянуть к нему для важного разговора. Наспех позавтракав отличной яичницей в пабе возле моей квартирки, решил пройтись пешком. Пара кварталов, да и погода радует. Теплый ветерок вызывает легкую толпу мурашек. Осенний Лондон уже готовится к сезонным проливным дождям. По улицам снуют попрошайки. Маленький мальчишка, вымазанный сажей, пытается схватить что-то в овощной лавке. Лошади отбивают копытом уличную плитку. В воздухе разливаются запахи пряных трав и мелодии, доносящиеся из ближайших заведений. Сливаясь в общей какофонии звуков, создают гул. Наблюдая за колоритностью родного райончика, не замечаю, как ступаю на первую ступень лестницы, ведущей в уютный домик дяди, а через минуту оказываюсь в его кабинете».
«Ты отличный репортер, Чарльз. Я хочу предложить тебе работать со мной. Вместе мы многого добьемся. Ты же не откажешь своему дядюшке?»
20-летний Чарльз становится сотрудником газеты «Зеркало парламента», основанной его дядем Джоном Генри Барроу. Однако ее главным недостатком было то, что она не оплачивала сотрудникам то время, когда парламент не был на сессии. Это заставляло Диккенса вновь обращаться к ремеслу внештатного судебного репортера. И когда либеральную ежедневную газету «Утреннюю хронику» реорганизовали и расширили, он не упустил шанс стать одним из ее постоянных сотрудников. Его тщательность и оперативность помогли газете успешно соревноваться с главным консервативным противником – газетой «Таймс».
Конец 1833 года. Диккенс проявляет себя в качестве успешного хроникера и начинает публиковать собственные беллетристические очерки о жизни Лондона и его обитателей, тем самым дебютируя как литератор. Первые произведения выходили анонимно, и лишь спустя полгода он начинает подписывать свои опусы псевдонимом «Боз», которые впоследствии использовал и при написании первых романов. Критики с одобрением встречают начинающего беллетриста, а театр Адельфи сразу инсценирует один из его очерков – «Кристины в Блумсбери».
«Мои работы публикуют и читают. Публика в восторге. Тот чумазый мальчишка, наклеив очередную бирку на бутылку, мог только мечтать о таком. О, у меня возникла идея. Почему бы не выпустить отдельной книгой очерки Боза? А псевдоним я возьму от прозвища своего маленького брата Мозеса. Он таким комичным образом произносил свое имя».
В очерках уже явно проявлялся своеобразный почерк юного автора. Основными диккенсовскими мотивами были улицы Лондона, суды и адвокаты, тюрьмы, Рождество, парламент, политики, снобы, сочувствие бедным и угнетенным.
Так, весной 1838 года Диккенс приступает к написанию романа «Жизнь и приключения Николаса Никльби». Для его создания он некоторое время провел в Йоркшире, где под вымышленным именем с пристрастием изучал внутреннее устройство школ для детей бедняков. Это произведение не снискало особой популярности. Кроме того, многие критики весьма справедливо осуждали Диккенса за карикатурно нелепый образ миссис Никльби, срисованный с матери писателя, а также за безапелляционность в изображении работы детских пансионатов. Персонаж по имени Сквирс, по сюжету владелец частной школы, стал именем нарицательным, в результате чего серьезно пострадала репутация многих реальных директоров английских школ, не повинных в каких-либо злоупотреблениях.
«Этим намерением, прежде чем начать эту книгу, я поехал в Йоркшир в очень суровую зимнюю пору, которая довольно точно здесь описана. Так как я хотел повидать двух-трех школьных учителей, а меня предупредили, что они по скромности своей могут испугаться визита автора записок Пиквикского клуба, я посоветовался с одним приятелем, у которого были знакомые в Йоркшире, и с его помощью пошел на обман с благою целью. Он дал мне несколько рекомендательных писем, но не на мое имя, а на имя одного из моих дорожных спутников. В них упоминалось о некоем несуществующем мальчике, оставшемся у матери вдовы, которая не знает, что с ним делать. Бедная леди, воззвав к запоздалому состраданию родни, решила послать его в Йоркширскую школу. Я, друг бедной леди, путешествую в этих краях, и если адресат может сообщить мне сведения о какой-либо школе в окрестностях, пишущий эти строки будет ему весьма признателен».
Большая часть журналистской деятельности Диккенса обладала чертами резкости и выразительности. Особое внимание в творчестве он уделял проблемам страны и общества. Отголоски совсем не детских прожитых лет взывали помочь тем, кто рожден быть вечно угнетенным. Горячность и горькое сочувствие давали шанс людям, что их права вот-вот приобретут силу.
«Какая небывалая слава обо мне разрастется после смерти. Я превращусь в настоящего бога английской литературы. Мое имя станет произноситься так же гордо, как Уильяма нашего Шекспира. А в конце 19 века смогу затмить самого старика Байрона. Но критика и читатель, конечно, опустят порывы моих гневных протестов, своеобразного мученичества и метаний среди противоречий жизни. Они не поняли и не хотели понять, что юмор был часто для меня щитом от чрезмерно ранящих ударов жизни. Наоборот, я приобрел прежде всего славу веселого писателя, веселой ветхой Англии. Я великий юморист. Вот что вы услышите прежде всего из уст рядовых англичан из самых различных классов этой без меня уже немыслимой страны».